Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие наши слушатели, братья и сестры. В эфире 540-й выпуск программы «Троицкое слово». Откроет этот час проповедь архимандрита Даниила, бывшего благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на тему слов Спасителя: «Кто хочет мне последовать, да возьмет крест свой и по мне грядет». Программу продолжает фрагмент авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам». Затем вы услышите заключительную часть цикловой передачи «Зову вас к высокому подвигу» по письмам Ольги Николаевны Вышеславцевой. Продолжит программу воспоминания бывшего насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Петра Кучминского о Старой Лавре и Академии. И завершит час очередной фрагмент лекции и беседы профессора Виктора Михайловича Кириллина «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия». Нашу программу открывает слово архимандрита Даниила, бывшего благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на евангельские слова Спасителя: «Кто хочет последовать мне, да возьмет крест свой и по мне грядет».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии, братья и сестры, мы с вами слышали призыв Христа. Аще кто хочет по мне идти, да возьмет крест свой и следует за мной. Перед этим он говорит, да отвергнется себе и возьмет крест свой и последует мне. Перед этим произошло событие, перед этими словами, когда Христос говорил своим ученикам о своей крестной смерти, что ему надлежит претерпеть поношение, гонение, самую смерть, то апостол Петр отозвал его в сторону и сказал, Господи, да не будет сие с тобою. Тогда Христос в присутствии всех учеников сказал Петру, отойди от меня, сатано, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Действительно, мог ли не пить ту чашу страданий наш Божественный Учитель, которую протянул ни Каиафа, ни Пилат, ни первосвященники, а протянул сам Отец с неба. И поэтому Господь видел, что за апостолом Петром стоит дьявол, который пытается через самых близких людей отвратить от своего креста нашего Божественного Учителя. И вот после этого события Христос и сказал, кто хочет последовать мне, да отверзнется себе. Часто мы неправильно понимаем слова Христа Спасителя «отвергнуться себя». Приходит одна женщина в храм, к священнику обращается. «Отче, вот я очень люблю конфеты, а вот, наверное, мне нужно отвергнуться от себя и не есть их. Ведь в пустыню уходят только избранные люди, а все остальные живут здесь в миру. И Господь создал для нас утешение в этой природе, которую мы видим. Она красива, она переливается сейчас разными цветами, разными тонами. Если бы это было Богу не угодно, чтобы мы наслаждали свой взор, то Господь бы сделал все в черно-белом изображении. Но Господь создал эту красоту, чтобы мы тоже блаженствовали, наслаждались этой красотой и прославляли Творца. Также Господь создал и другие красоты. Но отвергнуться себя – это значит отвергнуться своей воле и полностью свою волю переключить на исполнение воли Божией. Когда воин на поле боя полностью отрекается от своей воли и слушает только приказы своего командира, это значит, у него есть гарантия не только остаться в живых, но еще и выполнить то задание, которое на него возложено. Также и мы, идя по воле Божией, исполняя ее, мы знаем, что это гарантия попасть в Царствие Небесное. И до конца, даже не до конца, потому что в Царстве Небесном уже нет конца. Там уже вечность. И вечности быть всегда со Христом. И вот сегодняшнее Евангелие чтение научает нас крестоношению, да, научает нас, как правильно нести крест. Именно вдаться полностью в волю Божию, быть послушным орудием в руках Божьих. И тогда Господь всегда будет с нами. Примеров множество. Мы прославляем больше всего иноков, которые угодили Богу. И мы знаем, что самый первый подвиг, когда человек переступает порог монастыря, это первый подвиг послушания. Он становится послушником, но он никогда не прекращает быть послушником. Он потом становится иеродиаконом, иеромонахом, игуменом, архимандритом, епископом, даже патриархом, но он до конца остается послушником, послушником Святой Матери Церкви. послушником тому священноначалию, которое находится над ним. Потому что именно как этот наш мир живет иерархией, так и горний мир живет иерархией. И даже дольний, бесовский мир тоже живет иерархией, и у них тоже есть послушание. Младший бес подчиняется старшему. И вот множество примеров тому, как, исполняя послушание, люди наследуют жизнь вечную, как они становятся великими не только в лице Бога, но и перед людьми. В одном монастыре жили два брата. Пришли они в этот монастырь вместе. Один брат был великий подвижник, множество подвигов наложил на себя, а другой брат не имел таких подвигов, но он имел святое послушание. И вот позавидовал старший брат младшему его послушанию и подумал: да нет, он ниже меня намного, вот попробую я его испытаю, силен ли он в том послушании. И спросил у игумена монастыря своего брата для того, чтобы выйти и якобы сходить куда-то, что-то нужно сделать. Игумен отпускает их двоих, и вот они идут, подходят к реке, где множество крокодилов, и тогда этот брат-подвижник говорит своему младшему: иди, переправься через реку. И тот, помолившись Богу, идет, и когда он подошел к самой реке, наступил в воду, то все крокодилы подошли к нему и стали лизать его ноги. Они пошли дальше. И вот этот старший брат смотрит, на пути лежит мертвый человек. Он умер, но у него не было одежды. И тогда младший брат говорит: как бы вот, где бы нам найти одежду, чтобы облачить этого человека, похоронить его по-христиански. Тогда подвижник говорит: давай помолимся. Стали молиться, и Господь воскресил этого умершего, и он встал. И тогда брат-подвижник говорит: видишь, все-таки вот мои подвиги сделали свое дело. Вот я молился так, и Господь его воскресил. Но в этот момент Господь послал своего ангела, и тот открыл игумену о том, что произошло между этими двумя братьями. И когда они вернулись в монастырь, то игумен собрал всю братью и обличил подвижника. Сказал при этом: не твои подвиги, а его послушание воскресили мертвых. И сделали крокодилов, как агнцев, незлобив. И вот это самое главное в нашей жизни. Сейчас, в это время, когда множество публикаций появляются в газетах, по телевидению, это только начало соблазна. Этот соблазн будет увеличиваться. И будут писать, что плохие у нас епископы, плохие у нас священники, что сам русский народ верующий, он ни на что не способен, он никуда не уходит. И храмы у нас плохие, и все у нас плохо. И будут приводить множество примеров, но все это ложь. И единственное, кто спасется в этот момент, послушливый, тот, кто не будет обращать внимания на всю эту грязь, которая красиво преподносится нам со страниц наших газет и с телевидения, а будет внимать Матери Церкви, претерпевый до конца, то и спасет будет, кто возьмет добровольно свой крест и пойдет за Христом. Поэтому Святая Церковь побуждает нас идти за Ним с послушанием, потому что мы уже дали все эти обеты в святом крещении. Мы уже обязались исполнять волю Божию, отреклись от сатаны и всех его дел. И нам только нужно слушать то, чему учит нас Церковь, и делать небольшие шаги, как ребенок. Он делает шаги слабыми ногами, он часто спотыкается, падает, но никогда мать не поругает своего сына, который начинает ходить, за то, что он споткнулся и упал. Наоборот, если он не пойдет, если он будет лениться, учиться ходить, вот тогда она его поругает, вот тогда она его побьет. А когда он, упав, заплачет, попросит помощи, то мать протянет свои руки и поставит его на ноги, утешит его, погладит его и скажет: сынок, иди дальше, учись. Так мы в этой жизни все являемся младенцами. А Господь — наша Мать. И мы должны научиться ходить. Должны научиться ходить так, как ходят совершенные мужи. Но для этого нам нужно взять свой крест, отвергнуться своей воле, приобщиться полностью к послушанию. И тогда мы возрастем в мужей совершенных. Аминь.
Вы слушали слово бывшего благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Даниила. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Продолжение авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам».
Об иноверии. Об иноверии святой Филарет говорит мимоходом. Ставит вопрос, не затрудняется ли в Тверской епархии принятие магометанами христианства и делать замечание к архиепископу Тверскому Гаврилу. Прежде обращал я ваше внимание на то, не затрудняется ли у вас магометанами вход в христианство, и вы опровергли все опасения. Теперь обращу внимание ваше на то, правильно ли вы с христианством втесняетесь в магометанство. Не только в письме к обе вы хвалитесь, но в публичных листах напечатано, что вы пели в мечети молитву Господню. Это значит, что вы публично обвинены или обвинили себя в нарушении церковных правил. Если с еретиками молиться не позволено, кальмипаче магометанской мечети, кальмипаче высочайшую из молитв, которую и в церкви на литургии произнести желая, готовимся к тому особенной молитвой. «Сподоби нас, Владыка, суди знамением, не осужденно смейте призывать о Тебе, Небесного Бога Отца и Глаголоти. Отче наш, Магометан, ни одной души вы не приобрели, а правила нарушили и православных соблазнили. Не станете ли защищаться и не скажете ли, что апостол Павел входил в синагогу? Ответствую, синагога совсем не то, что мечеть, особенно в то время, когда входил в нее святой Павел. Христианская церковь только рождалась. До тех пор синагога была обитель истинной религии, долженствующая проповеди евангельской преобразиться в новозаветную церковь, для чего и входил в оную святой Павел. Но мы не видим, чтобы он входил в языческие храмы молиться и проповедовать, ибо сие значило бы раздражать и возмущать, и, следовательно, заграждать, а не открывать путь назиданию веры. В Арапах святой Павел не сам пришел, а был приведен и спрошен. Тогда в порядке было возвестить истину. И к Муравьеву. Не хочется также мне согласиться с вашей щедростью жаловать в великие относительно Магомета. Вы хотите показать беспристрастие к магометанам и приласкаться к ним. И, кажется, несправедливость отдаете Магомету, а льстите. Нет в нем ни умственного, ни нравственного достоинства. А без всего какое величие? Не согрешил ли и я об угождении к вам, соглашаясь, что он может быть назван великим только по успехам? Рассудите о всем получше. Волшебство и подобное ему уклонение святитель считает вредным занятием и для души, и для тела, гибельным для духовного состояния и вредным для здоровья. Ныне путем исследования природы заходит в область волшебства. Мне приходит на мысль, не снестись ли с начальством, чтобы не учили народ суеверию. Слышите, думаю о ворожбе столами. На сих днях мне попалась французская книга, в которой пишется, что в Америке стологадатели считаются многими тысячами и соединены в общество, и что столы проповедуют преобразование христианства и государства так, как мудрецы 1848 года. Стологадатель по направлению стола лечил девочку, но ей становилось хуже. Наконец он спросил у стола, что это значит. Стол сказал, что девочка через несколько дней умрет, и потом через 3 дня воскреснет. Девочка умерла, но не воскресла. А стологадатель и сестра его, участвовавшие в том же, повредились в уме. Я советовал повести его к преподобному Сергию и обратился к вам, чтобы вы устроили совершение над ним молитв. Приезжий из Петербурга рассказал мне следующее. Один русский, находящийся в Америке при консульстве, неверующий, увидел на доме надпись. «Здесь можно говорить с умершими». И, вошед в дом, нашел старика с гадательным столом, который не писал, а отвечал стуком. Испытующий, устраняя обман, отставил стол в сторону и, спрашивая, получил ответы, что с ним говорит умерший его дядя, что он находится не в лучшем состоянии и что за него надобно молиться. На вопрос, кто должен молиться, вопрошающий произнес несколько имен и получил неясные ответы. А когда наименовал свою мать, стол трижды ударил ногой и вспрыгнул. сего времени испытатель сделался верующим. Как вы всем рассуждаете? О магнетизме, когда спрашивали меня употребители, отвечал и я, что христианам даны высшие и вернейшие силы – вера и молитва. А в приметах святой Филарет видит и нечто положительное. Можно смеяться над тем, что называют приметами, но в них иногда скрывается значение, хотя непонятна связь, предваряющая с последующим. Птица весной прилетает и осенью отлетает, иногда ранее, иногда позже. И оказывается, что она как будто предвидела, какая погода последует. Не без опыта составилась примета, что необыкновенное появление и дерзость зверей – примета нехорошая. Общий вывод. Спасение в церкви. И вход в нее открыт. Разрешение при исповеди принимать за присоединение к православной церкви без особого чина разрешаемо, без ограничения условием. В отношении к людям разных исповеданий надобно со всей свободой и силой открывать убеждение в достоинстве православного исповедания. Но в обличении заблуждений и заблуждающихся терпимость, спокойствие, кротость, снисхождение, осторожность также нужны, как и ревность. Латиняне умеют доказать правительству, что надобно быть епископу и там, где он не нужен. Будем уметь доказывать истину так, как они умеют доказать, что хотят.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает цикл передач «Зову вас к высокому подвигу» – отрывки из писем Ольги Николаевны Вышеславцевой.
Конец января, февраль 1989 года. Дорогой Женя, получила твое письмо. К сожалению, оно меня не порадовало. Не тем, что успеваемость средняя, а тем, что продолжаешь находить недостатки в своей, неразборчиво. И упрекаешь, вернее, каешься в том, что недостаточно был находчив. Трудно это дело воспитывать себя, но без этого не обойдешься, если хочешь встать на путь служения Богу и людям. Книги по психологии и воспитанию воли очень полезны и, конечно, имеются в библиотеках, но главное все же в самом человеке. Хочет ли он преодолеть вялость, косность, может быть, лень? А потом на период учения нужна большая самодисциплина и рациональное использование собственных сил и способностей, а также нужно знать свой собственный арсенал сил и возможностей. Постарайся в беседе с Володей, если он по пути в Харьков заедет к нам, дополнить свои мысли. Мне хочется тебе дать один совет. Это улучшить свою речь. Научиться говорить отчетливо. А то и ответы на занятиях и экзаменах будут подводить тебя, как и всякого человека, имеющего плохую дикцию. Надеюсь, что Лёля и Юра говорят лучше, а если нет, то позаботься об их речи теперь же. Повторяю, это очень важно. Несмотря на то, что за последнее время на это, как и на многое, в школах не обращают внимания. В Москве сильный грипп. Мы проболели по очереди весь январь. И это одна из причин, почему мы не писали. Не было сил после многих посещений заставить себя, к моему стыду, сесть за письмо. Но в моих мыслях вы, особенно дети, всегда со мною. И я прошу в меру своих возможностей помощи и покрова Матери Божией. Поцелуй братьев и сестру, маму. Твоя О.Н. Пиши. Без даты. Женя, ну как ты меня обрадовал, что начал заниматься дикцией и речью. Это во многом тебе поможет и облегчит учебу. Хвалю и восхищаюсь тобой. Следи, чтобы у Юрика и у Павлика было правильное произношение, а также любовь к русскому языку. Это прекрасный язык. Поэтому, когда Павлик начнет читать, надо читать ему вслух, и сам бы читал вслух, сказки Пушкина. Они непревзойденные по красоте звучания языка. Вообще воспитывать детей надо на классической русской литературе, так как помимо прекрасной речи, в ней много доброты и мудрости. Будь здоров и радость неси в дом. Твоя О.Н.
Продолжение цикла передач «Зову вас к высокому подвигу» по письмам Ольги Николаевны Вышеславцевой слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжают воспоминания проживающего ныне на покое бывшего насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Петра Кучминского.
Если вы слыхали, алмачинский владыка Иосиф, 1893 год он родился, и мама в этот год родилась, и он белорус, и мама тоже белоруска. Ну и рассказывала жизнь, ведь такая семья. А мама была вторая от рождения. Вот у нас есть вот эта карточка, я, значит, с маленькой большую сделала там у нас у столовой. Аккурат ко дню своего рождения это сделал тоже выставку. И моя фотография у могилы мамы вверху, там и две свечечки устроил. И стал про маму рассказывать, как она вот была маленькая, как ее посылали коров пасти, и как она отстала от стада, и ночь, как она на дерево залезла ночевать. Вся скотина пришла, под пасынки нету. Вся деревня пошли искать, скворды взяли. Скворды бьют и кричат, чтобы где найти, где-то дитё. Вот так рассказывал такую жизнь. И какая верующая была. И что? А тогда еще люди ходили пешие в Иерусалим. И вот один старичок принес и маме уручил молитву слов, крест кипарисовый с распятием и открыточку одну. Так на этой открыточке там вот было, и сейчас это делают они, природные цветочки и наклеют на бумажечку, и как святыня Иерусалима. И, значит, четки, все. И вот она все время выполняла, и сколько детей рожала. И потом, ну, уже подрастаешь, только начинаешь понимать. Вот она и рассказывала что-то. Так вот, и мама так и жила. И потом, сколько зачатий было, и все равно она Бога молила, какое дитё. И Бог давал. Вот просила первое, чтобы был врач. Так и был. Хоть уж никакой, но рентгенолог, а все равно врач. Вторым зачатием просила, как бы был священник. Вот тоже Бог дал священника. А третьего, чтобы был музыкант. И как в армии пришел, да, и вот все такая жизнь пошла божественная, так я сяду. Святой Давид, не уведи меня в стыд, дай мне разумение твое пение. И 70 пальцами начинаю, как аккорды, и сам пою, сам себе дирижирую. Самоучки. Так чего, я же в Германии аккордеон купил и приехал с аккордеоном. Сейчас уже на себя обращусь. Дело в том, что вот мама любила, Боженька очень любила Серафима Саровского. И давай старца собенного. Ну, я на аккордеоне компонирую, а у мамы тоже голос был. И первый, и второй, и меняемся. Если я компонирую, и мама подпевает, а уже пастухом нанялся работать у село. И тоже сразу какую работу? И только... А в Германии я чего? Нагляделся. Ходил к бауэрам. Я скотинку любил. И к одним пришел в сарай. Смотрю, корова лежит, под коровой щенок. Я спрашиваю хозяина, что это такое? А он говорит, а мы держим, кормим под коровой, а когда подрастет, очень хороший помощник пастуху. Я-то все обратил внимание. И тогда, когда сам нанялся, деревня примыкает к нашему районному поселку. И вот тоже взял одних щенка, другой бабушке принес, под корову работу скорми, воспитай. И правда, такой был помощник хороший. Так и сразу тем прославился, что я уже увидел, и вот у село. Так они видят, а у меня бородка. Я же всю жизнь был такой, дитё Божие. С первого класса меня выгнали только за то, что я уже Боженьку знал. Ну так чего? Я говорю жильцам, вот первый день выгоняете, корову на веревке мне подводите, называйте кличку, а я дома, значит, хлеба куплю, квадратики нарежу, соль обволоку и в рюкзак. И завтра прихожу на выгон, подводят корову, кличку, я ее почешу между рог, за ушком почешу, по шее постучу и даю этот кусочек хлеба с солью. И так всю неделю, каждый день, да. Ну и все, коровы мои, и не надо мне кнут, а я только с палочкой. За спиной у меня рюкзак и Библия. И тут аккурат первый день у поля выгнал, и мимо колхозного сада. А учительница привела детей окучивать сад. Ну, мальчики в сторону под куст, а девочки возле нее. И она кричит: «Петя, Вася, Коля!» Никто не поднялся. А у меня корова пошла в рожь. И я: «Чернушка!» Она глянулась, я руку так: «Ну-ка назад!» Она круть развернулась, идет в стадо, а я иду к учительнице. Вот она слышала, и я слышал, как ты кричала: «Никто!» А вон скотина знает голос господина. Вот крикнул, вернулась, у стадо пошла. А в тебя что? Так она уже не стала мальчиков звать, с этими девушками мотыгует. А вечером в директорской пожаловалась, что позорил пастух. И вот с того времени пошло, значит, это что-то особый пастух. Надо, значит, разведку сделать. А может, какой архиерей скрывается? А я сразу, как с армии пришел, я сразу бороду отпустил, потому у меня тело такое нежное, да. А там же в армии по приказу бриться, так у меня-то с кровью было. Я сразу бородку отрастил, все. И мне было благословение из Минска. Значит, духовник у меня был с собора. А он после был, может, слыхали, ярославским, Михей. Он был ключар собора, а потом его тоже за чего погнали. А наш однокашник, когда мы кончили семинарию, белорусский, так его сразу монахи постригли, и это монастырь белорусский, как он называется, Он недалеко, 70 километров от Барановича. Ему приказывают, чтобы монастырь был закрыт, только в субботу и воскресенье открывать. А он не принимал их этих и не замыкал дверей. И его сразу в сторону. И он от переживаний, он и умер. И вот этого Михея поставили, ключера. И он тоже так не поддался. И его приказывают убрать. Ну, убрали. Так, а у этом Ярославль, там был архиерей, его хороший друг. И он у Ярославля его прозвал. И он там 20 лет был настоятелем. А потом тоже в архиерея возвели. Это был тоже мой духовник Михей. И вот так и учились. И так, что прошло? Значит, наш дом, следующий дом псаломщицы, а псаломщица тоже замуж вышла в эти года, 15-е, когда война была. И солдат этот был раненый в голову. Он маленько такой был. И вот и повенчали, все. Но он всю жизнь не признавал ни Бога, ничего, насмехался над ней. Ну, какой был властный, ничего не верил. И вот все распределял, а корова была у них. Сам доил, сам молоко распродавал, денежки в госбанк ложил, а хлеб по порциям и детям, и жене. И вот все лето в лес ходит, на плечах носит сухие, а потом пилит дрова, 8 палочек дает жене печку истопить, изготовить. Картошку по счетам выдавал, все по счету было. Ну, а когда вот я стал играть и петь, ну, она стала проходить, а потом народ, ну, останавливаются, постоят, а потом стали проходить в дом, а он ревнует. «Чего это к этому пастуху шляешься?» Она говорит, «Пойдем и ты иди, если я чего шляюсь». Да. Но долго не согласался, потом все же пришел. И как пришел, а я был Евангелие читал народу. И поиграем. И так время проходило. Так чего? А церковь от первого дня, как началась война, значит, снаряд брошен был, а церковь деревянная сгорела, а при советской власти было зерносклад. Так что было, значит, 39-й год. Я уже в 3-м классе учился. По радио объявляют. Завтра крест будут снимать в церкви, приходите. И вот школу от 1-го класса до 10-го по строю по 2 повели к этой церкви. А пришли, глядим с улицы, старушки кривые бегут к этой церкви. А тот, который согласился, идет с лестницей, с веревкой. А я уже дитё Божие был. Смотрю, эту лестницу поставил, а сам себе думаю. И вот почему пришли пожилые люди, никто его за рубашку не стянет с лестницы. Паразит, куда лезешь? И никто, только стоят, глядят. Он полез. Да, этот капкан как забросил, капкан не зацепился за крест, он как крыша-то, как полетел с этой крыши, как рухнул, кровь из глаз, из носа, из рта, из ушей, насмерть. Все поразбежались. Вот такая история. Ну, слава Богу, теперь церковь на этом месте построена, и она тоже носит имя Петра Павла.
Это был фрагмент воспоминаний бывшего насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, проживающего ныне на покое в Сергиевом Посаде, игумена Петра Кучминского. У нашего микрофона Владимир Михайлович Кирилин, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, доктор филологических наук, профессор. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с очередным фрагментом лекции и беседы под общим названием «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия».
Что касается неустроенного письма, письма посредством греческих и латинских букв, то такое письмо уже определенно имело достаточно широкое распространение среди славян и имело довольно широкий диапазон употребления. Это подтверждается так называемыми эммирамскими глоссами. Это латинская книга, канонический сборник, сборник правил церковных, сборник, относящийся к концу IX века. И вот на полях этой латинской книги кто-то оставил глоссы, то есть приписки полевые. И приписки эти сохранили славянские слова, но зафиксированные латинскими буквами. Какой-то читатель читал эту книгу, да, и вот делал пометы на полях. Значит, видимо, славянский читатель, славянин, умевший читать по-латыни, но вот делал на полях какие-то замечания, значит, по-славянски, но латинскими буквами. Замечательные фрейзингенские отрывки. Рукопись X века, рукопись, представляющая собой сборник покаянно-учительных и молитвенных текстов, переведенных на славянский язык. Это уже славянские тексты, но записанные латинскими буквами. Рукопись сохранилась до нашего времени, многократно издавалась, исследовалась и так далее. То есть вот славянская речь, записанная латинскими буквами. Это западнославянского происхождения. Дело в том, что с тех пор, как среди западных славян стала образовываться государственность, они подпали под юрисдикцию западно-христианской церкви, в частности, баварской. И баварское духовенство, распространяя христианство среди славянского населения, стремилось приобщить их к христианству, переводя уже какие-то тексты, самые необходимые там «Отче наш», «Верую», «Богородица, Дева, радуйся» и некоторые другие молитвы, переводила на славянский язык и записывали их латинскими буквами. Это еще до прихода сюда Константина Философа. И, между прочим, житие святого Кирилла свидетельствует о том, что когда братья пришли в Моравию, они были знакомы уже с этим опытом и в своей непосредственной переводческой деятельности, практике, учитывали этот опыт, переводя славянские тексты, заново переводя уже по греческим оригиналам на славянский язык. Как бы то ни было, но все известные нам факты, все свидетельства говорят, по крайней мере, об издревле вполне осознанной славянами потребности в письменности. Причем эта потребность соответствовала осознанию славянами необходимости быть причастными к мировой культуре и вместе с тем оставаться самостоятельными и независимыми. Видимо, именно это, а также известное церковное давление со стороны баварского епископата побудило в середине IX века моравского князя Ростислава искать такого человека, который мог бы не только дать славянским подданным собственную грамоту, но и мог бы научить славян христианской вере. Мог бы стать духовным главой славянского христианского общества. Мог бы стать архипастырем славянской церкви. Вот, собственно, с этого решения Ростислава и начинается более или менее достоверно известная история просвещения славян. Главными героями этой истории являются византийцы, греки, уроженцы упоминавшегося уже города Салуни или Фессалоники, издревле заселенного наряду с греками и славянами, святые братья Константин Кирилл и Мефодий. О просветительской деятельности, вообще о деятельности, о жизни и деятельности братьев свидетельствует немало источников. Различаются греческие источники, различаются латинские источники и различаются славянские источники. Как ни странно, но в современной жизни Кирилла и Мефодия греческой книжности практически ничего не сообщается об этих братьях. Несмотря на заметную роль братьев, близких к императору Михаилу III, к патриарху Фотию, несмотря на их заметную роль в жизни византийского общества, в жизни византийского государства, их современники, византийские историографы, совершенно о них ничего не сообщают. Даже Фотий, который в своих посланиях свидетельствовал о просвещениях славян, почему-то он упоминает первое крещение, но почему-то молчит о святых братьях Кирилле и Мефодии, хотя сам же их отправил в Моравию. Во всяком случае, без его благословения дело не обошлось. Странные обстоятельства, но факт есть факт. Греческие источники на предмет жизни и деятельности Кирилла и Мефодия являются неудовлетворительными. Правда, есть позднейшие источники. Позднейшие источники. Например, житие святого Климента Охридского. Это один из предстоятелей Охридской церкви, болгарской церкви. Столица в Охриде была. Грек по происхождению, но, значит, окормлявший славянское население в Охриде. И вот о нем было написано житие во второй половине XI века, ближе к концу XI века. Житие было написано также другим знаменитым охридским деятелем, Феофилактом Охридским, епископом. И там есть сведения о деятельности Кирилла и Мефодия. Вот-вот. Но это поздний источник. По сравнению с серединой IX века, конец XI века, все-таки там примерно полтора столетия как минимум прошло. Это поздний источник. Он содержит некоторые сведения, которые отчасти являются достоверными, отчасти легендарными. Сохранилась также проложная повесть о Клименте Охридском. Проложная древняя славянская книга «Пролог», содержавшая краткие жизнеописания святых подвижников церкви на весь год в соответствии с календарем церковным от 1 сентября до 31 августа. Краткие жизнеописания. Так вот, в состав славяно-русского пролога было включено и жизнеописание Климента Охридского, и вот в этом кратком повествовании также содержатся некие сведения, касающиеся деятельности Кирилла и Мефодия. Более содержательно и более надежно, опять-таки, как ни странно, латинские источники. Многие из этих источников возникли как непосредственный отклик на просветительные труды святых братьев. Среди них главное значение принадлежит письмам известного западного писателя, историографа, авторитетного богослова Анастасия Библиотекаря. Анастасия Библиотекаря. Это письма к папе Адриану II, епископу Гаудериху Велитрийскому и императору Карлу Плешивому.
Продолжение лекции беседы профессора Владимира Михайловича Кириллина «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия» слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово». Подошел к концу 540-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.